Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Лёд на Енисее ещё не тронулся, но перелётные птицы уже появились. В Заполярье всегда так птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его. Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей. Захарка в колхозе ещё не состоял, ему было всего 12 лет. Но он тоже засобирался на охоту. Надо было помогать семье. А семья немалая. Четверо ребят себя Захарка к ребятам уже не причислял. Отца на войне убили, работница в доме одна мать. Она на рыбоприёмочном пункте работала, резальщицей. Станок Агапитова, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно, одна рыболовецкая бригада в Агапитове, и всё. Самое большое начальство здесь — бригадир и пекарь. А доправление колхоза и сельсовета более сотни километров. Заполярье, здесь такие расстояния между селениями не в диковинку. Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замёрз. Мать после этого не пускала Захарку в лес. К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет, только рыбы иной раз бригадир давал, а без приварка ребятам пайка хлеба не хватало, растут. Паёк же хлебный не растёт. Всё тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитова слух, что скоро карточки на хлеб отменят. А пока Захарка приладился к пекарю в помощники. Дровишки пилит, колет, печь топит, пол моет. Что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, паёк матери и братишкам с сестрёнкой достанется. Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье — лафа. Дичь, яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно. А между тем пекарь совсем зазнался. Ну кто он такой в нашем нынешнем понимании? Пекарь. Так себе личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке. Сыт, пьян и нос в табаке. Тут требуются некоторые пояснения. Дело в том, что в маленьких посёлках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же. Вот и выходило, что власть в ту пору у пекаря была полная. Захочет хлеб отпустить, отпустит, не захочет, не отпустит. Иди жалуйся на него за сотню-то верст. Ну а Захарку пекарь вовсе заездил, и плата парнишке одна — кусок хлеба. Но всё стерпел Захарка, дотянул до весны. Птица пошла, собрался пекарь на охоту. Гусятинки захотелось. Мать Захаркина попросила его. «Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпустить, а он рвётся на охоту. Хлопот с ним не оберёшься», — поморщился пекарь, расхнычится. Пекарь был единственным человеком в посёлке, которого называли на «вы». Он у меня ко всему привычный. Мать хотела сказать, что и охотник Захарка удачливый, с 7 лет ружьём владеет, а в ходьбе за ним и взрослому не угнаться. Да не успела ничего разъяснить. Пекарь не дослушал её. «Ну, ладно, ладно», — кисло согласился он, — «возьму. Будет обед готовить, вещи сторожить». И вот они шагают по песчаному берегу, задастый как баба, пекарь впереди, чуть кривоногий, коренастенький Захарка сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с калошами. Калоши на резиновые сапоги, конечно, не надевают. Но это когда сапоги целые. А если у них нет подмёток, тогда с калошами тоже ничего. Пекарь в болотных сапогах-вытяжках. Рюкзак у него казённый с застёжками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки с опояской вместо лямок. Ружьё у пекаря. Бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами на щеках. У Захарки старая тулка, без всяких зайцев. Но тулку. Эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдал бы, потому как отцовская она. 15 км отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливают караваны птиц. Пекарь приказал Захарке отобориваться. Разводить огонь, устраивать ночлег, а сам принялся делать скрат на мысу. Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал козырёк и развёл под ним огонь. Потом спустился на мыс и соорудил себе скрат. Пекарь посмотрел на мальчишку с любопытством, усмехнулся и спросил. «Ты чего?»
«Делаешь, спрашиваю, чего?» «Скрат делаю, не видите, что ли?»
«Скрат. Зачем?» «Известно дело, зачем стрелять». «Пессых!» — засмеялся пекарь, будто с натугой чихнул и тут же боднул Захарку взглядом. «Стрелок сопливый. Мешать только. Сиди уж на стане, при багаже. 2-3 утки уделю потом. Мне вашего не надо. Я сам добуду. Ну, дело твое. Только гляди. Я лютый на охоте, упреждаю».
«Ладно пужать-то, пуганый уже».
Буркнул Захарка и занялся своим делом. Ночью пекарь ворочался сбоку на бок. Привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую поддернута шерстяная кофта матери в латаных ватных брюках и в сапогах с калошами, спал крепко, но урывками. Через час-полтора он вскакивал, иначе застудишься. Подживив огонь, Захарка распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом сымал сапоги с калошами и калил портянки. Затем он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы и заставлял себя тут же заснуть, чтобы не терять ни минуты. Знал парнишка, что при прильбе в лед нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука, и глаз были верны. Рано утром Захарка скинул телогрейку и побежал к воде. Он вымылся в Енисее почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели. «Загниешься», — пообещал он парнишке. «Ничего, ничего». «Быстро натягивая на себя одежду», — сказал Захарка. «Зато потом жарче будет. А вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет, помяните мое слово». Утро пришло в Заполярье. Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел, и они жадно, неутолимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежал, плотный, с ноздреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпалась со стеклянным звоном. Сидит Захарка в скраде, поглядывает, птицу ждет. Славный скрат у Захарки получился. Затащила еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном, и весь он пиками тальника взялся, пальца не просунешь. Так густ тальник. Захарка лозины тальника в середине вырубил, а вершинки крайние связал, вот и готов скрат. Главное, птицы помнят. В прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был, и не станут облетать его. Песчаный мыс изогнутым крылом врезался в Енисей. Темны огромны забереги у Енисея. 2-3 иных реки уместятся в одну такую заберегу. И стой. И с другой стороны уже давно отпаялся лед от берегов. А вот стоит же. Держит его север и еще слабо нажимает юг. Однако вон в тихой студеной забереге частые кружки, будто от дождя. Это селедка-зубатка. Начала появляться, значит, не сегодня-завтра река тронется. И вместе со льдом пойдет зубатка. Будут пичкать льдины селедку, выталкивать ее на берег косяками. Знай, собирай в корзины. Ну, чтобы вот этой зубатке идти раньше или повременить день-другой и переждать ледоход. Нет, на смерть идет. А не отступает от своих законов. Попробуй разбери их, эти законы природы. Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается, не больно стойки калоши против стужи. Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше, им путь к Енисейской губе, к Диксону, к Ледовитому океану. Но вот за мысом, над кромкой леса изломанный угол. Он растет, ширится. То был, как будто простым карандашом отчеркнут на бледном небе, а теперь уж словно углем, вон уж и пунктир образовался. Дробно рассыпался косячок по небу, распался точки-мячики-комки. Ближе, ближе. Га-га-га-га. Га-га-га-га. Гуси. Идут гуси. Медленно идут устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас они почти дома и оттого летят без строя неторопливо. Надоела им дисциплина, измотал изнурительный перелет. Пора и подкормиться, пора передохнуть. По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга. Дескать, смотреть и еще раз смотреть. И в это время трах-пах. Пекарь выстрелил, не утерпел. Колыхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая, под самым его носом. Захарка на колено привстал, выцепил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко. Пекарь вдогонку гусям из обоих стволов саданул, но птицы были уже далеко, не достанешь дробью. Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие. «Покажи гуся-то». И стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать. «Хорош, хорош. Ловко ты его». «А я, понимаешь, поторопился». «Ну ничего», — успокоил пекаря благодушный от удачи Захарка. «Прилетят еще. Во! Слышите?» А вдали снова. «Га-га-га». Юркнули в скрады Захарка и пекарь. Но этот табун прошел стороной. Зато тут же и один за другим низко промчались три табуна уток. Захарка выбил трех, а пекарь — пять уток. Утки, не то что гуси, теряли друзей без криков и без паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна над скрадом одну-две птицы и, только слегка дрогнув, спешили без оглядки дальше. Все шло как будто хорошо. Пекарь ликовал. «Как я их, понимаешь, лупану?» И посыпались они. «Бой у ружья — сила. Да и стреляю я отменно. Это уж Дави по гусям просто поазартничал». Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это — трещать на охоте, похваляться. К охоте Захарка относится со спокойной серьезностью. Она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте относился и отец Захарки, а он был знатным промысловиком. «Ша!» — закричал сердито Захарка. «Летят». И пекарь послушно затих в своем скраде. Шла большая, туго сбитая стая гусей-ворогуек. Шла она ровно, без суеты, роняя редкую перекличку на землю. И на этот раз пекарь поторопился. Думал, должно быть, как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка неохоте не любит. Плохо стрелял пекарь в табун на удалую. Два гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону к забереге. Вспахав лапами белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю. Захарка прихватил последнего гуся. Шел он низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подальше скрада, но выправился и попробовал подняться на крыло. Захарка ринулся на перерез и в это время хлесть. Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел. А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками махается и орёт. «Ты чего это за чужой птицей гоняешься?» «Ишь, ловкий какой. Я их трех прихватил. Два-то вон на Енисей ушли, а этот упал. А ты, ишь». «Видел Захарка», — врет пекарь. По глазам видел, по голосу слышал, врет. «Как тебе не стыдно?» — сказал он пекарю, сразу переходя на «ты». «Детишек голодишь». Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на «вы» называли. «Ну ты оглодыш», — замахнулся он на Захарку. «Гляди у меня. А то я властью отца твоего, покойного, оттаскаю за уши. Крохобор». Презрительно сощурился Захарка. «Властью отцовской. При отце ты не посмел бы у пацана отбирать. Властью. У меня еще полон патронтаж зарядов. Срежу, как черка. По огонь». Пошел Захарка прочь, в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по летам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку. Больше не разговаривал Захарка с пекарем и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насылался. А почему он юлил, выяснилось после. Четырех гусей добыл Захарка и уток штук 12, можно сказать, на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с одним, захапанным гусем да с несколькими утками домой плелся. Идет и все разговор подводит к тому, чтобы разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, потом обливается и помалкивает. Возле поселка пекарь без обиняков заявил. «Слышь, ты сосунок. Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился из-за того, что ты меня обстрелял. По бутылкам да по консервным банкам мастер стрелять, теперь по птице поучись». Процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил. «А насчет дележа охолони и рот не раскрывай. У меня детишки и мать». «Ах так». Рассердился пекарь. «Значит, охолони. Значит, ты понятия того не имеешь, что, кабы не я, так детишки твои и ты вместе с ними ноги бы давно протянули. Подкормил на свою шею, подкорми ил. Ну, погоди. Спаси, Итель». Скривил губы Захарка и себе под нос. Вша. Пришел Захарка домой, супу наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил. Мать явилась в слезах. «Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет. Плевать на такие льготы», — рассердился Захарка. «Корочки, как собакам, подбрасывает, чтобы я батрачил на него, как на кулака при давнем времени. Вот через месяц-другой карточки отменят, и оплывет он, как червивый гриб. Льгота. Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитова. Довелось мне там ночевать у рыбацкого бригадира Захара Тунегова, того самого Захара, который уберег семью от голода и еще в детстве сделался взрослым.
«Ну и как вы тогда?»
— спросил я, когда Захар рассказал мне эту историю, не столь веселую, сколь грустную. Выжили. Тем же да летом полегченье с хлебом стало, прибавили нам паёк, как заполярным жителям, а потом вовсе карточки отменили. Но еще до отмены карточек посадили пекаря-то. Подмешивал он чего-то в хлеб, вот и угодил куда надо. Захар вынул трубку, постучал ею о камень, набил табаком и добавил. «А я вот и по сей день его, подлого, забыть не могу, так-то он мазнул сажей по моему детству, так-то он отяжелил его, и без того нелегкое». Захар помолчал, глубоко затянулся. «У самого вон трое сейчас растут, стараюсь, чтоб ни в чем нужды не знали. Жена иной раз говорит, балую. Может, и балую. За себя балую, за своих братьев и сестренку». После этого Захар долго молчал. Сидел он на опрокинутой лодке и молчал. Над Енисеем торопко проносились стаи уток-куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг в теплые края, замыкая свой ежегодный великий путь. 1959. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.